«Не потеряй его», — сказал фельдшер, протягивая ему маленький инструмент в виде буквы «Л». «Потеряешь, и тогда сможешь избавиться от этой штуковины только с помощью слесарной ножовки». Между кожей и сталью крепилась прокладка, но она была старая и в нескольких местах прохудилась. «Ты не мог найти похуже?» — спросил Дэвид. «Это самое худшее, что у нас нашлось», — сказал фельдшер. «Осталось еще с прошлой войны». «Ты имеешь в виду гражданскую войну?» «Войну Рос», — подсказал английский солдат, проходя мимо. «Эту штуковину изготовили для каторжников. Думаю, была еще цепь». «Я пожертвую ее одному из ваших музеев», — бросил Дэвид вслед солдату. Англичанин расхохотался. «Ладно», — сказал фельдшер. «Давай посмотрим, как ты сможешь передвигаться с этой штуковиной». Дэвид сполз со стола и сделал пару шагов. Это было хуже, чем он думал. Конструкция была тяжелая, тесная, и колено не сгибалось. «Что за черт? А-а-а!» — воскликнул Дэвид, поднимая ногу. «Уж прости», — фельдшер развел руками, но улыбнулся. «Ни один солдат не стал бы жалеть другого, если тому предстоит провести целых 2 дня наедине с мисс Харкорт». Фельдшер чуть-чуть ослабил скобу. Теперь Дэвид смог согнуть колено. «Пытка», — сказал Дэвид. «Радуйся, что это лишь понарошку», — послышался голос за его спиной. «Ну, конечно, Господь выбрал меня и хочет, чтобы я носил эту проклятую штуковину». «О, извините, святой отец», — воскликнул Дэвид, — «я не хотел». Священник улыбнулся. «Ничего, я слышал и похуже. Снаружи вас ждет юная леди». «Да», — пробормотал Дэвид, проклиная все на свете, особенно генерала Остина, который придумал это нечеловеческое испытание. Кто-то из солдат сострил, что это пояс целомудрия. Генерал хочет быть уверен, что Дэвид не сможет прикоснуться к его любимой секретарше. Они ждали, что Дэвид ответит что-нибудь остроумное, что-то вроде того, что нога не та часть тела, которую он собирается использовать. Но Дэвид не сказал ни слова. Он не хотел, чтобы его слова дошли до мисс Харкорт. Что оказалось совершенно невозможно, так это влезть в брюки. Тогда фельдшер дал ему на 2 размера больше. Дэвид натянул их, под ремнем образовались складки. В таком виде невозможно произвести впечатление на женщину. Дэвид совсем пал духом, когда увидел, какую машину прислал для ней Остин. Это был старый, судя по звуку мотора, довольно подержанный Крайслер. Похоже, машина того же года, что и протез на ноге. Дэвид попробовал завести мотор и подумал, что было бы неплохо покопаться в нем полдня. Когда мотор наконец завелся, Дэвид обнаружил, что даже руль на другом месте. Автомобиль был английский с правым рулем. Эделин ждала Дэвида на обочине, и он почувствовал, что глаза всех мужчин направлены на них. Если это вообще возможно, то мисс Харкорт выглядела даже элегантнее, чем обычно. У ног стоял маленький коричневый саквояж, а на ремне, переброшенном через плечо, висела сумочка. Обеими руками она прижимала к груди черный кожаный портфель, словно там были драгоценности. «Прекрасный день, мисс Харкорт», — сказал Дэвид, открывая перед ней дверцу машины. Но когда она, словно не замечая его, открыла заднюю дверцу и устроилась на сиденье, Дэвид услышал смех. Смеялась, наверное, 1000 мужчин, но сержант даже не посмотрел в их сторону. С протезом на ноге управлять машиной было непросто. Каждое движение причиняло боль. Прокладка из ткани съехала в сторону, и Дэвид чувствовал, как сталь трется о кожу. Он с удовольствием остановил бы машину и поправил прокладку. Но, взглянув на мисс Харкорт в зеркало заднего вида, понял, что лучше не проявлять самодеятельности. «Мне говорили, что вы знаете дорогу», — сказал он, глядя на Эделин в зеркало. Она коротко кивнула. Утром она снова спросила генерала Остина, нельзя ли поехать к доктору Джеллика одной. Но в ответ генерал произнес одно единственное слово «нет». Он не кричал, ничего не объяснял, но в его тоне было что-то такое, что дало ей понять, это нечто большее, чем обычное задание. После этого генерал Остин передал ей журнал. Это был майский номер «Тайм» с Александром Флемингом на обложке. Номер вышел несколько недель назад, но она не читала его. «Передадите журнал Джеллика», — сказал генерал Остин, а затем протянул ей пакет с деньгами и карту. Английские дороги были проложены еще в средние века стадами животных и повозками местных жителей. В наши дни они по-прежнему петляли вокруг каких-то давно исчезнувших меток. В мирное время повсюду стояли столбы с указателями, но во время войны в целях маскировки большинство знаков убрали, и без карты или опытного проводника ничего нельзя было найти. Эдди изучала карту и старалась не обращать внимания на Клэр. Слава богу, сегодня он внимательнее следил за дорогой. Он не гнал, не пытался никого обогнать, а самое главное, не высказывал по любому поводу своего компетентного мнения. Она провела целый час, изучая карту. Если вдруг карта будет потеряна, Эдди сможет восстановить ее по памяти и выполнить задание. Она долго не решалась открыть журнал, испытывая настоящее благоговение, схожее с тем, что могла бы чувствовать, держа в руках Библию Гутенберга. Она пролистала страницу за страницей и прочла, что пенициллин доктора Флеминга вскоре будет доступен всем людям, и что американка Кэтлин Кеннеди вышла замуж за будущего герцога Деванширского. Что особенно интересовало Эдилин, так это пометки в тексте или на полях, но сколько она ни смотрела, найти ничего не смогла. «Интересный журнал?» — спросил Дэвид, глядя на нее в зеркальце, но Эдди не ответила. «Дорога покажется слишком длинной, если ехать молча», — заметил он. «Не вижу причины для пустого разговора», — сказала Эдди. Она видела часть его лица, Дэвид нахмурился. «Да ради бога», — решила она, — «пусть хмурится сколько хочет». Ей нужно одно — передать журнал доктору Джеллика и забрать доктора с собой. Примерно в час дня начался дождь. Сержант Клэр съехал на обочину и остановился. «Что вы делаете?» — в тревоге спросила Эдди. «Что-то случилось?» Он остановил машину перед небольшим коттеджем, на котором была вывеска «Лэнч Чай». Дэвид положил руку на спинку сиденья и повернулся к Эдди. «Мисс Харкурт, вы, возможно, так выдрессировали себя, что можете не есть и не пить, но я человек, и мне надо перекусить». «Да, конечно», — сказала она, старательно избегая его взгляда. По ее подсчетам, они должны добраться до доктора Джеллика к 8 часам. Генерал Остин не предупредил доктора об их приезде. «Если он будет знать, он спрячется», — сказал генерал. «Пусть это будет сюрприз». И хотя она спросила, как убедить доктора Джеллика поехать с ней и сержантом Клэром, генерал не ответил. Возможно, его убедит журнал. Когда они вышли из машины, Эдди заметила, что с сержантом что-то не так, но не стала спрашивать, почему он хромает и морщится от боли. Раненого его бы на задание не отправили. Видимо, упал с велосипеда. Они вошли в ресторан, который располагался в увитом розами коттедже. Гостиная использовалась как комната для чаепитий.